А что вы сделаете, если я вас обманываю? А вот я люблю не вас, а того клоуна. Убьете меня?
Мой слуга вас проколет шпагой, и вы вытечете, как помойная бочка. Вы знаете, Вильям, в такие минуты мне трудно отвечать за себя. И вот я размахнулся. Пембрук мучился и мотал головой. Его тошнило всей этой мерзостью, которая, как муть, поднималась из глубины его памяти. Окончательно хмелея и сходя с ума, он ударил кулаком по столу так, что стол загудел, а бокалы упали. Она смеялась. Дьявол, она по-прежнему смеялась. «Ой, Вильям, вы думаете, что это легко, если я дошел до того, что побежал подсматривать, кого она притащит в это воронье гнездо?» Его опять передернуло от отвращения. «На эту гнусную кровать с грязным пологом!» — крикнул он, плача.
«Ну и что же?» — спросил Шекспир, помолчав.
«Я теперь уже отошел от нее», — сказал Пембрук, медленно трезвее. «Но тогда, когда она сказала мне, что любит только вас, а я ей нужен для того, чтобы... Ну, она мне тут, в общем, сказала еще кое-что хорошее. И рассорила-то она, по ее словам, меня с вами для того, чтобы мы не повстречались в постели. А если я не верю ей, — сказала она, — то могу хотя бы у вас справиться. Но ведь это неправда».
«Неправда».
«Фух, ну, конечно, я ведь тоже знаю, что неправда. Но вы представляете, она так тогда мне закружила голову, что я даже в это верил. Шел в этот трактир и смотрел, нет ли где и вас поблизости. Господи, я верил во все. Как я добрался в этот день до дому, я и не знаю. Ну, а потом мы быстро помирились, и все пошло по-прежнему. Но она уже не скрывала от меня, что у нее есть еще кто-то. Я даже понял, что этот парень из вашего театра».
«Почему вы так думаете?»
«Она стала часто бегать в глобус. В этом костюме и маске сидит и смотрит. На кого? Кто же это знает? Но вот вы увидите, что это какой-нибудь ваш клоун».
«У нее был ребенок от вас?» — вдруг спросил Шекспир.
«Да», — кивнул головой Пембрук. «Мертвый мальчик. Она зарыла его, как ведьма, где-то в огороде. Прямо в тряпках». Он грубо усмехнулся. «Разве у нее могут рождаться какие-нибудь дети, кроме мертвых?»
«Кроме мальчиков», — сказал Шекспир.
«Кроме мертвых мальчиков», — поправился Пембрук. Помолчали.
«А что за история случилась на вашем обручении?» — спросил Шекспир, слегка морщась, как от противной зубной боли. «Она надерзила королеве?»
«Ах, Вильям, Вильям, разве станет она дерзить королеве?» «Нет, конечно. Но дело было так. После рождения этого мертвого мальчика она вдруг стала настаивать, чтобы я на ней женился. Она хотела второй раз выйти замуж. Вильям, второй! Ибо в первый-то раз она вышла за какого-то галаштанного капитана, когда ей еще не было 16 лет. Черт знает, зачем ей это было нужно. Но вы воображаете, каким морским штучкам он ее научил? Так вот, она потребовала, чтобы я на ней женился. Тут я сказал прямо: нет. И вы представляете, тогда она стала униженно просить меня, чтобы я ее не бросил. Ох, Вильям, как она плакала, как молила, как валялась в ногах. И доводы-то у нее пошли самые бабьи. Мол, она меня любит, не переживет, если будет знать, что я живу с другой. Она убьет себя, меня убьет, подсыпет отравы моей невесте. И, наконец, даже так, она фрейлина королевы и не позволит, чтобы позорили ее имя. Она упадет к ногам ее величества, расскажет все и будет требовать. Боже, да чего только она не наговорила мне тут. Но я ее уже почти ненавидел». Он остановился. «Как это вы писали? Но лилия гнилая пахнет хуже, чем сорная трава в навозной луже».
Шекспир сидел, слегка постукивая пальцами по столу, и улыбался. Ему было все невыносимее слушать Пембрука. «Ну-ну», — сказал он, улыбаясь.
«Ну, одним словом, я ей все-таки сказал нет. Я дал ей возможность уговаривать, приводить все доводы, молить. Я внимательно слушал ее до конца, а потом отвечал: «Нет, нет и нет». Она ходила по дворцу с красными глазами и шаталась. Говорили, что она начала пить даже. Все это как-то дошло до королевы. А может быть, она действительно пала ей в ноги. Во всяком случае, ее величество передала моему отцу, что ей все это надоело, и если я не женюсь, она посадит меня в Тауэр. Что же, это прямой приказ. Тогда я пригласил на свое обручение и эту цыганку. И она пришла. Ей предложили руководить танцами. Она согласилась. И вот у нее хватило смелости подойти в маске к королеве, которая с ней не разговаривала вообще, и пригласить ее на танец. «Кто вы такая?» – спросила королева. Она стояла перед ней, смотрела ей в глаза и улыбалась. Ох, это был поединок змеи со скорпионом. «Любовь», – ответила она королеве. Та, конечно, узнала ее по голосу. Ведь такого густого, грудного голоса, как у нее, нет ни у кого. «Любовь коварна», – ответила королева. «Это фальшивая любовь». А она стояла и смотрела на нее. Ведь кто, как не она, знает, что королева не снимает парика и вечно размалевана, как масленичное чучело.
«Ну, что же?» – спросил Шекспир.
Королева сначала нахмурилась, а потом, видимо, решила не связываться. Встала и пошла танцевать.
«Ох!» – восхищенно воскликнул Шекспир и вскочил с места. «Так и пошла! Рассердилась, но все-таки пошла, а? Вот женщина! Что перед ней королева?»
«Да, кстати, о королеве, Вильям. Тут она не солгала вам. Лучше всего, если вы завтра уедете из Лондона».
«Да? Значит, это все-таки правда?»
Пембрук слегка пожал одним плечом. Черт его знает, что думает выкинуть Эссекс. Сейчас вот он заперся со своими приспешниками. Все они пьют, шумят, плачут над ним, клянутся умереть. А он обезумел от страха и гордости и клянется, что если ему не возвратят откуп на сладкие вина, то королева вспомнит его. Ну, а королеве, между нами говоря, есть что вспомнить. Они поглядели друг другу в глаза.
Первым опустил глаза Шекспир. Он никогда не любил королеву. Но королева королевы, а когда ругали графа, ему было все-таки очень неприятно.
«Да», — повторил Пембрук со злым наслаждением, «этой девственнице есть что вспомнить. Такого неразборчивого и старательного любовника ее величеству 68 лет уже не найти. А он был куда как прыток на всякие фокусы. Но и графу бы, между нами, не следовало забывать, чья она дочка. Недаром папаша ее казнил двух своих жен. Вот до сих пор показывает топор, под которым отлетели их головки. А чем же любовник хуже жены?» Красивое лицо Пембрука передернулось. Он ненавидел королеву тяжелой, брезгливой, мужской ненавистью. Едва ли не больше, чем самого Эссекса. Хотя и Эссекса-то ненавидел только потому, что тот норовил на его место. Ее величество как-то уж крикнуло ему: «Ступай и удавись!» А королева знает, что говорит.
«Да, да, так вот какие, значит, дела».
«Лошадь-то у вас есть?» – деловито спросил Пембрук. «Если нет, возьмите у меня».
«Не в том дело. Но стоит ли мне уезжать? Как по-вашему, опасность действительно велика?»
«Да кто его знает?» «Наверное, нет», – ответил Пембрук, добросовестно подумав. «Уж слишком они много орут. Об этом уже знает весь город. Потом, при чем тут вы? Только вот то, что вы поставили эту трагедию...»
«Но ведь мне заказали ее поставить», — напомнил Шекспир.
«Ну, что вам ее заказали, об этом спрашивать никто не будет. Вы ее поставили, вот что важно».
«Нет, нет, я никуда не поеду», — сказал Шекспир решительно. «От кого мне бежать? Зачем? И разве мне есть чего бояться? Нет, я останусь, конечно».
«Хорошо. Может быть, это и действительно умнее всего. Но только вот одно прошу вас. Ночуйте вы сегодня у меня. Мало ли что случится, если попадетесь им под горячую руку».
«Ну а что будет тогда?» — спросил вдруг очень прямо Шекспир.
Пембрук опять пожал плечами. «Да кто же знает это? Да и вообще ничего, наверное, не будет. Его светлость размяк, как сухарь в похлебке, и ни на что больше не способен».
«А вы знаете, Вдруг совершенно не в связи с разговором сказал Шекспир и встал. «Ведь она все-таки не солгала вам. Я действительно никогда не жил с нею».